Друзья, привет! Мы начинаем наш прямой эфир. С вами я, Ирина Баранова. Собираемся к вашим голубым экранам, а также экранам другого цвета. Мы ждем нашего гостя, который уже совсем скоро постучится к нам в эфир. И начнем очередную программу «Биохакинг Радио». Для тех, кто следит за моими перипетиями в последние дни, те знают, что на лице у меня кинезиотейпы. Для тех, кто смотрит на YouTube и не знает, это кинезиотейпы, это такие специальные наклейки, которые позволяют быстрее реабилитироваться после процедуры. Под этими наклейками у меня огромный синий синяк. На самом деле я вам вру, это я рассказываю, что я делала процедуры, а меня бьет муж, но я это тщательно скрываю. Конечно, те, кто со мной давно, знают, что это вовсе никакой не муж, а доктор Настя Соснова, которая шлифовала меня всего несколько дней назад и делала мне множество инъекционных манипуляций для того, чтобы я снова стала молодой и красивой. Мы ждем нашу гостью и совсем скоро начнем вещание «Биохакинг Радио». У нас в гостях, и она уже к нам присоединяется, замечательный специалист в области нутрициологии, в области биохимии, в области химии пищи. Это Настя Родионова. Настя, привет! Как ты видишь?
Привет!
Девчонки, девчонки, мальчишки, скажите, как вы видите, слышите меня и Настю? Помашите нам вашими лапками, сердечками. Настя сегодня с группой поддержки будет вещать.
Да-да-да. Привет, привет всем. Видно,
отлично,
слышно.
Да, видно, слышно, хорошо, замечательно. Напоминаю, друзья, что с вами проект Biohacking Radio. Не забывайте подписываться на нас в подкастинге на iTunes и в Google подкастах. Biohacking Radio – это проект, посвященный здоровью, молодости, красоте, долгожительству, всему тому, о чем мы с вами говорим в наших инстаграмах. Как же счастливо, красиво, долго, весело. И да, при этом не сильно заморочена. Настя,
да,
расскажи,
да, это
о том,
главное,
насколько ты заморочена. Да, потому что я очень хочу узнать твое мнение по этому поводу. Ты как специалист по еде должна питаться одним воздухом, причем пропущенным через 200 фильтров, потому что в рыбе глисты, в курице эстрогены.
Да, да, да. Верно, я... не особо в этом плане правильный нутрициолог. Я вообще не заморочена. Наверное, с одной стороны, многих пугает, многих притягивает, всех, кого я учу, с кем я занимаюсь. Мне кажется, первое время просто происходит какой-то разрыв шаблонов, сдвиг точки сборки, как... что можно есть стало, и что даже можно иногда есть пиццу. Я говорю, да, я могу съесть целую пиццу. Все, да ладно? Я говорю, да, правда. На самом деле, я считаю, во всем должна быть золотая середина, абсолютно срединный путь. Очень сейчас популярное, да, такое понятие, как орторексия, и очень многие начинающие нутрициологи, диетологи, мне кажется, они... Сейчас, секундочку, Ирин.
Так как мы не замороченные, мы с пониманием относимся,
да,
к тому,
да,
что
да,
все,
да,
спикеры приходят, выкраивая время, отнимая фактически у семьи, у детей, да, ты куда, Одиссей, от жены, от детей. Поэтому, друзья, спасибо вам за то, что вы с пониманием относитесь. Да, стучатся дети, мужья бьют в глаз до синяков, ну и так далее. Ну давай.
На самом деле, мне кажется, когда меня спрашивают, какими pH-полосками ты проверяешь воду, или проверяешь ли ты воздух pH-полосками, это, ну, мне кажется, здоровье, в первую очередь, это здоровье психологическое, комфорт душевный. Понятно, что без физического тела там ничего не будет, но и доводить себя до умопомрачения, проверять pH воды, или у меня там высматривают в сторисе, спрашивают, там, а без глютена ли вы ели мука и так далее, мне кажется, не стоит. Для всего есть определенные показания, есть определенные лечебные протоколы, на которых действительно есть конкретные ограничения, но мы должны все равно жить, радоваться жизнями. Я всегда говорю, что не Не запрещайте себе читмилить, не запрещайте себе любимые продукты, если вы не находитесь на каком-то, ну, действительно серьезном лечебном протоколе. Я в этом плане не замороченная. Безусловно, 80-90% еды, наверное, это в понимании, наверное, простого человека, это здоровая еда. Но я всегда-всегда призываю к тому, что нужно прийти пониманию, что ты кайфуешь от этой здоровой еды, ты ее вкусно готовишь, ты делаешь это классно, и правильное питание – это не кура-грудка с сухой гречкой. Я так считаю. Мне кажется, мы уже давно ушли от этих пониманий, этих аскез. Правильное питание – это разнообразное, полноценное, вкусное, приносящее удовольствие, помогающее выработке серотонина питания и без, на самом деле, лишних заморочек. Я считаю, все-таки мы живем в 21 веке, времени на все мало, но поэтому, мне кажется, должна быть золотая середина.
Но скажи, с твоей точки зрения, есть же какие-то продукты, которые являются очевидно вредными? Или, да? Конечно. То есть я думаю, что с точки зрения каждого специалиста, ну, кто более или менее в этой сфере, вот есть такие очевидно вредные продукты. Например, там доктор-паразитолог говорит, рыбу есть нельзя, боже мой, у всех опистерхоз, у всех еще какие-то печеночные сосальчики, значит, рыбу вообще не ешьте, там в рыбе, значит, тяжелые металлы. Доктор, который, ну, за какое-то там долгожительство, геронтолог, да, убирайте красное мясо, категорически нельзя есть красное мясо. Те, кто съездили, предположим, в Китай, они говорят, боже мой, креветки есть нельзя, вы что, китайцы их в помойных ямах выращивают и рыбу тилапию вместе с ними, это да, все да, да. Питается конечно. Отбросами. А человек, он, с ним что происходит? Он слушает Иру Баранову, которая говорит, неферментированное молоко есть нельзя, да, он там убирает неферментированное, слушает там кого-то, кто говорит, рыбу есть нельзя, ага, убирает рыбу, слушает тебя, предположим. Вот назови тот очевидно вредный продукт, смотри, который ты скажешь, что есть нельзя.
Для меня, наверное, все-таки первый, и больше это даже по реально, ну, тем реалиям, которые сейчас случились в стране, в обществе, в мире, и первое, что я скажу, это, конечно, наверное, сахар. Все же это сахар, и не потому, что я фанатик, там мучаю детей, выгрызаю у них эти, а потому что на самом деле это, ну, это приобрело реально масштабы каких-то глобальных эпидемий, потому что ведь сахар это не только там конфета, шоколадка, а вот этот белый хлеб губка, то, что я не знаю, можно ли назвать это хлебом вообще, все эти роллы, где там сахар, да, в составе сахар в этом рис добавляют сахар в соевый продукт, ой, в соевый соус, то, как кормят наших детей в садике, да, там в чай сахар, там в кашу сахар. Если глобально посмотреть, то количество сахара, оно просто категорически огромно. Мы имеем там помимо ожирения, инсулинрезистентности, плохой кожи, акне, дисбактериоза, дисбиоза, с которым приходится разбираться просто на всех фронтах. Причем это не какая-то пресловутая кандида, это процветающий у тех же деток стафилококк, гаймориты, которые также ассоциированы в том числе неправильным питанием, этими булками в школах, которые потом в итоге приводят к вот этому хроническому воспалительному процессу и триггерному вот этой цепочке, когда этот стафилококк, который когда-то где-то подхвачен, он может не вылазить вообще у человека, но на таком питании он вылезет. Он вылезет там ринитами, синуситами, гайморитами или там дерматитами, да. Акне. Посмотреть на, просто на современных детей, на подростков, на женщин, которые на самом деле по-разному. У кого-то все, конечно, зависит от генетики, но они конкретно страдают от избытка сахаров в рационе. И я считаю, что, наверное, на сегодняшний день это прям, ну, самое первое, если вот человек действительно хочет как-то осознанно отнестись к своему здоровью, опять же, не к фигуре, это абсолютная какая-то поверхность айсберга, действительно к здоровью, вырастить здорового ребенка, вот сахар это первое, что нужно убрать. Ну, опять же, под сахаром я понимаю все, вот эти выпечки, булки, вот хлеб вот этот странный, страшно на него смотреть. Вот это все в целом, да, вот это питание в общественных детских садах, там, вот этих заведениях, по сути, это, ну, просто огромный избыток углеводов, сахара, и это, наверное, первое. Даже скорее это намного страшнее, чем джанк-фуд и фаст-фуд, потому что все равно у человека есть понимание, что это что-то не на каждый день. Ну, если мы говорим о большинстве, да, людей, они там, да, позволяют себе фаст-фуд, но страшно в том, что человек, с обычной, среднестатистически, который не смотрит Ирину Баранову, меня или кого-то, он даже не понимает, что он делает, когда он идет в ближайший магазин, берет пельмени, хлеб, макароны из муки вот этой, да, абсолютно там, ну, даже не второго сорта, вот этой обработанной, где там один вот этот глютен, который, собственно, да, ну, понятно, претерпевая определенные биохимические процессы в организме, мы получаем тот же сахар. И он, этот человек, он даже не понимает, что он ест один сахар, заедая это сахарным чаем с шоколадкой. И мне кажется, вот это страшно, вот это нужно доносить людям, это вот в первую очередь, что я прям вот исключать.
Я сегодня квасила капусту днем и искала сахар немножко туда добавить, честно, перерыла ящики, пока нашла какой-то коричневый какой-то сахар, видимо, 100 лет назад купленный, потому что когда это покупалось, я даже не помню. Ну, нашла, насыпала в капусту. Отлично. Можно капусту без сахара заквасить?
Да, я как бы нормально. Отлично все скисает, главное, правильное, вот я всем говорю, пожалуйста, не экспериментируйте. У меня любители спрашивают, а можно ли без соли? Без соли нельзя. Нельзя, без сахара можно. Без сахара, без проблем, можно, все отлично квасится, проверено. Вот главное без соли не квасить, это опасно.
Сахар отписываюсь, да, как мне однажды написала какая-то читательница, увидев, что я ем баночный соус по-грузински, который я покупаю там тоже раз в несколько месяцев, чтобы потушить с ним, сделать тушеную капусту, там сахар, я от вас отписываюсь. Ребята, ой, отписывайтесь, я капусту тоже квашу с сахаром, но попробую по Настиному рецепту, как его съем, попробую без сахара.
Вот опять же, я же говорю, без перегибов. Я сегодня там была на поминках, съела осетинский пирог. От меня теперь тоже можно отписаться. Всем.
Слушай, ну вопрос по поводу сахара, да? Мы все знаем о том, что ферментированные продукты очень полезны. И, ну, я думаю, что и наши, и те, кто слушает, смотрят, наши читатели, слушатели, они нас в этом поддерживают. И если по квашеной капусте у меня вопросов нет, потому что то количество сахара, которое я, например, сегодня добавила на 4 килограмма капусты, там одна столовая ложка, это оно все однозначно ферментируется, бактерии съедят с образованием продуктов своих жизнедеятельности, собственно говоря, ради которых мы и едим ферментированную еду, то вопросы, например, ну, классические по чайному грибу. Ферментируешь чайный гриб? Есть? Ну, или во всяком случае, не обязательно там постоянно, ну, опыт же есть, наверняка.
Нет, я не люблю этим заморачиваться, я не ферментирую. Раньше в свое время этим занималась, сейчас не особо люблю.
Но, ну, просто не любишь, потому что тебе там не заходит, неудобно возиться, неохота, да, это же. Но я про сахар. То есть под маркой полезности чайного гриба люди очень часто забывают о том, что тот же чайный гриб, ну или там как вариации камбуча и так далее, что они полезны только тогда, когда весь имеющийся сахар там перебродил, то есть весь имеющийся сахар ферментировался и оказался съеден бактериями. Тот традиционный рецепт чайного гриба, который заводили еще наши бабушки, прабабушки, ну, в общем, он такой очень условно полезный, потому что ну, лично тот, который пила я в детстве, да, он ни разу не до конца ферментированный, потому что он очень сладкий, и остаточных сахаров в нем очень и очень много. У меня вопрос к тебе вот как к специалисту. Это может касаться не только чайного гриба, но и каких-то других моментов. Может быть, ну, я не знаю, в молочные, в кисломолочку вряд ли кто-то сахар добавляет. Или добавляют,
ну, да, конечно.
У нас? Нет. Может быть, что-то еще ферментируют с добавлением сахаров. Я же просто, ну, не могу все знать, да? Как вот проверить, как человеку проверить, весь сахар перебродил или не весь? Есть какой-то научный метод?
И, к сожалению, в домашних условиях, вот еще почему я это, ну, не люблю, кроме как на вкус, ты не проверишь ту же самую камбучу или чайный гриб, это одно и то же. То есть как бы в технологических условиях есть определенные методики изменения как раз-таки остаточных сахаров, специальные приборы для этого нужны. То есть это даже не какая-то там химическая реакция, это реально есть там прибор специальный. В домашних условиях только на вкус. То есть, как я говорю, когда рассказываю технологию там приготовления того же чайного гриба, камбучу, класть минимум сахара. То есть, реально пробовать минимум. Он должен быть кисленький, потому что у нас, да, действительно, принято было набухать сахара, и поэтому он так разрастался, поэтому ты его там плодишь, всем отдаешь, не знаешь, куда его деть. На самом деле,
когда... То есть это прямая зависимость. Чем слаще будет эта жижка, в которой он плавает, тем толще будет расти гриб.
Да, это тоже есть. Да, есть такая зависимость. Безусловно, он любит... Почему чайный? Потому что он любит вот эти катехины чая. Вот такая особая культура. Вообще чайный гриб – это там не одна какая-то там бактерия или грибок. Это как и кефирный гриб. Да, условно. Это симбиоз, там сахаролитические дрожжи, определенные там фуза микобактерии, ну там, короче, много всяких, и, безусловно, они очень любят сахар, особенно там одна из таких мажорных культур, это Saccharomyces cerevisiae, то есть, ну, грубо говоря, обычные, не знаю, дрожжи, да, вот как хлебопекарские, скажем так, то есть в симбиозе, естественно, они обожают сахар, они едят сахар, и они будут прям хорошо развиваться на сахаре. Поэтому я всегда говорю, что да, есть там определенная рецептура, добавлять небольшое количество сахара, но почему я еще как бы с камбучей всегда всем говорю осторожней, либо вы очень следите, узнавайте, на нее очень любит прирастать всякая другая дрянь, патогенная, это прекрасная среда, если не дай бог какое-то обсеменение грибком или что-то, она прекрасно попадет на камбучу, и действительно были случаи отравления камбучей, поэтому я всем говорю очень осторожно. Это, безусловно, это супер полезный напиток, а там огромное количество именно уникальных антиоксидантов. Их изучали в свое время целый там НИИ, где-то, не хочу сейчас наврать, либо в Грузии, либо в Армении, там прям был создан большой такой научная бригада, которая изучала. И, кстати, благодаря им вот эти все знания о камбуче, что есть, это вот еще со времен, советских времен тогда выделили какие-то там антиоксиданты, но если, не дай бог, что-то присоединится, почему нужно его чистить, смотреть внимательно, не дай бог, какое-то подозрение, черное непонятное пятнышко, белое, сразу выбрасывать всю культуру. Поэтому
то
я
есть
еще...
есть смысл эту культуру периодически освежать, ну, то есть, в принципе, вообще новую заводить, да?
Ну, желательно,
И с учетом того, что ты говоришь, что происходит подселение, ну, разнообразной какой-то другой флоры, ну, наверняка камбуча, которая там условно будет у меня жить дома на подоконнике и у тебя жить дома, она будет друг от друга отличаться
по
своему составу, да? Они вообще, как, не все йогурты одинаково полезны, не все камбучи одинаковые.
Конечно, поэтому понятное дело, что когда это производится, ну, в технологических условиях, в цеху на производстве, где, ну, делается смывы, смотрится под микроскопом культура, это все-таки, ну, действительно безопасна такая камбуча. Ну, или хотя бы там в мини-цеках, все равно там микробиологический контроль идет. А вот дома, ну, и, по крайней мере, сейчас все такие сознательные смотрят, а вот то, что делали там наши бабушки, мало ли, пропускали, если ты помнишь, был было, да, такое понимание, что там варенье заплесневело, плесень снять, ничего страшного. Ну, то есть, как бы, тут тоже момент, очень надо осторожно, потому что все-таки микотоксины – это такая вещь опасная.
Да, микотоксины – вещь опасная, потому что травануться вообще ими очень даже легко, кстати, из зерна, которое, например, перезимовало и длительное время хранилось, да, оно же очень сильно поражается разнообразными грибами. Так что в старом зерне, ребята, либо токсины, либо фунгициды, которыми этих грибов травят, в общем, вот или вот то, или другое. Но это опять же к разговору о том, что не надо впадать в маразм и не надо, ну, в каждом продукте видит зло, и не надо, ну, действительно, только воздухом дышать и воду пить, которая у вас там это, не знаю, очищенная.
Думает, что вот просто жить вредно. Мне сегодня одна тоже девушка пишет, а вот сыродавленное масло, а вот эта бочка, в которой давят масло, там же, наверное, клей, этот клей помогает, а этот пресс из ДСП делают, а ДСП там чем-то обрабатывает. Ну, то есть я вот не понимаю, то есть если вообще в принципе настолько заморачиваться, то что есть, как жить?
Уходить и, в лес, ну, питаться желудями, да. И, да, и жить, в общем, тоже где-то там под кустом, вырыть себе гнездо и там жить. Потому что ты спрашиваешь про пресс, клеенный из ДСП, стоишь на ламинате при этом, да, в ванной у тебя там какой-нибудь потолок пластиковый натяжной, ну, в общем... И воду в пластике, и все остальное, это понятно. Слушай, по поводу соевого соуса скажи, ведь соевый соус по логике, должен же тоже быть ферментированным продуктом. Является ли он таковым, ну, по сути, или вот то, что есть у нас и продается в магазинах, это, ну, не совсем как бы...
То, что у нас, это как...
Про сахара, я вот именно про сахара.
К сожалению, то, что вот продается в масс-маркетах, это нисколько не ферментированный продукт. Это, знаешь, это все равно, что сравнить, ну, когда ты пойдешь в Магнит, ты не купишь там яблочный уксус, он не будет уксусом настоящей ферментации. Это будет просто уксус, полученный химическим производством, ароматизированный ароматизатором яблока. То же самое с вот этими обычными, ну, соевыми соусами. Сам процесс приготовления ферментации соевого соуса достаточно длительный. Это достаточно дорогой продукт. То есть в тех странах аутентичных, да, где соевый соус всегда был, там он действительно, мы можем ожидать, и то не весь, можно найти, там написано, да, там настоящая ферментация, все. Но то, что продается у нас, это абсолютно, скажем так, технологический продукт. Вот технологи, там мои бывшие коллеги создают его из... собственно, концентратов, добавляя сахар, потому что сахар – это, ну, помимо вкусовых качеств, которые он придает, это в первую очередь это консервант. Сахар – прекрасный консервант, поэтому без него никуда. Поэтому соевый соус вот с наших магазинов, конечно, я бы не рекомендовала вот просто как... Ну, если очень хочется, там раз в месяц вы там заказали роллов или суши, макали туда, и, конечно, ничего страшного, опять же, золотая середина. Но если это каждый день льется везде...
Ну, или если сегодня у вас суши, завтра у вас пицца, послезавтра у вас там гамбургер, и
это уже
человек... Да, при этом человек говорит, да вы что, я гамбургер раз в два месяца ем или в три, да, но при этом я еще 60 других таких же продуктов ем точно так же раз в два месяца, и в итоге у меня получается, что они есть каждый день. Друзья, мы все призываем вас, ну, к здравому смыслу, да, и даже когда мы говорим, что, ну, не отказывайте себе в радостях, это не означает, что нужно радовать себя гамбургером, картошкой фри, пиццей или роллами ежедневно. Слушай, ну все так... агрессивно достаточно. Я не люблю рис, мне просто очень повезло, видимо, в жизни я не люблю рис. И вообще в свое время, когда появились эти роллы, я их покупала только из-за угря. Потом я обнаружила, что угорь продается отдельно, и можно купить угорь и не тратиться совершенно на роллы и все это. Вот, ну, просто это, у меня такое счастливое везение. Равнодушно к рису, я их не ем. Что еще плохого в роллах? Потому что очень многие относят их к, ну, такой одной из Безусловно, сейчас мы говорим о том, что производится в наших этих сушильнях, так называемых, этих всяких сушевёслах и прочих. Что еще там плохого, кроме сахара, который, ты сказала, с рисом смешивают, кроме соевого соуса, который тоже сахар, ну, кроме того, что рис, ну, в принципе, рис сам по себе, ну, не очищенный, шлифованный рис, понятно, не самый полезный в этом мире углевод. Что еще там?
Ну, собственно, все, что ты произнесла. То есть мы не будем даже сейчас брать вероятность, возможно, не совсем свежей рыбки, которую тоже технолог там немножко вымочил в уксусе, чтобы не было запаха душка, и снова положил. Окей, даже не берем в расчет это. Сам по себе, само по себе, если посмотреть продукт ролл, это 80% вот этого обработанного риса, который, в принципе, равно белый хлеб, равно булка, потому что, ну, это чистый крахмал, который имеет там очень, да, там высокий там гликемический индекс, если мы уж говорим об этом, и, безусловно, то есть резкие скачки сахара в крови, это прекрасная пища для условно-патогенной флоры, для грибков кандида пресловутых. Также мне говорила одна клиентка, говорила, я вообще не ем сладкое, абсолютно не люблю, не надо меня в этом обвинять, но я 2 раза в неделю ем роллы обязательно и 1 раз в неделю пасту. Ну вот, но при этом я не люблю сладкое, вообще не ем. То есть, ну и роллов там могу. То есть это на самом деле в нашем организме, да, там путем биохимических реакций этот огромное количество крахмала, то есть если он определенным образом не склеен, не резистентен, он также распадается на ту же большое количество глюкоз, не говоря уже там о повышении уровня сахара, когда у нас очень много простых вот этих крахмалов и мало клетчатки, мы имеем хронический латентный дисбактериоз или дисбиоз, как правильно сказать. То есть это ведет за собой ужасное, потому что это скрытая такую цепочку неприятных реакций. То есть человек живет вроде постоянно, ну, там, периодически как-то вздутие, газообразование, ну, вот что-то как-то, ну, вроде как-то с этим уже свыкся, можно жить. А на самом деле там, ну, смотришь, ты как бы человек не кормит ядро микробиоты, то есть лакто, бифидо, пропиони, бактерии, потому что они любят клетчатку, они любят ферментированное молоко. А вот это большое количество рафинированной пищи и углеводов ведет к росту микрогрибов. А если человек еще условно там раз в год принимал антибиотики, то у него там еще идет рост там вот всех этих анаэробов а-ля кластридии, которые также прекрасно на всем это. И то есть как бы вот эта цепочка реакции, которая потом идет там хроническое воспаление, у кого-то там вакне, у кого-то там, там определенные кластридии ассоциированные в дальнейшем с проблемами в желчном пузыре. То есть и вот это все по накатанной. Кандида, которая в принципе влияет на метаболизм эстрогенов. И потом мы удивляемся, а как так? А вот 10 лет жить в дисбиозе, а потом спрашивать, а почему так? Ну, потому что вот питались роллами и макарошками.
Слушай, по поводу рыбы с душком. Ну, есть же традиционная русская забава, эту таранку постучать об колено. По сути, вяленая рыба, наверное, к мясу это в меньшей степени относится, к рыбе, как мне кажется, в большей степени. Спасибо, друзья, что вы с пониманием все относятся к нашим техническим трудностям. Пропала ты у нас на время. Про вяленую рыбу. Вот нашу традиционную таранку, там какую-то, ну, что еще вялят? Мне только таран в голову приходит, ну, там, я знаю, или щай, каких-то еще рыб.
Обла там. Ну, я рыба, очень негативна.
Рыба, она же все равно ферментируется каким-то образом, пока она проходит вот этот процесс засолки и высушивания. Может быть, это какая-то сухая ферментация, но ведь в этой рыбе у нее тоже есть специфический запах. И многие иностранцы, они не понимают совершенно вот эту нашу еду, вот такую. И, а для нас, ну, как бы, это традиционно. Кстати, в некоторых странах скандинавских, у них есть вот такого плана, ну уж извините, друзья, вонючая совершенно селедка. То есть да. Она не просто как вяленая наша тарань, она, ну, я даже боюсь употребить это слово с гнильцой, я забыла, как называется это их национальное блюдо, но речь идет о том, что исторически это сложилось там, в их условиях холодной жизни, когда у них там ну, какие-то и присутствуют дефициты, и когда у них присутствуют дефициты каких-то ферментных систем. И употребляя вот это таким образом обработанный животный белок, ну, в данном случае речь идет о селедке, они помогают своему пищеварению. Вот, понимаешь, с одной стороны мы говорим, да, рыба с душком, фу-фу-фу, там ее замочили и нам подали. Ну, да, это понятно, нас обманули, подали под маркой свежей, заплатили мы за свежую, это не есть хорошо. А вопросы о другой ферментированной, вот именно животной продукции, рыбе, мясе.
Я очень негативно к этому отношусь, потому что попросту продукты так называемой там ферментации белка, ну, по-простому гниение, это синонимы, это токсические вещества, скотол, индол, там, если мы говорим, да, там, как триптофан ферментируется, ну, это реально токсические вещества, которые должны как-то обезвреживаться в печени, да, там, в стадиях детоксикации. То есть я понимаю, что в свое время северные народы были вынуждены, потому что это был способ хранения. Но на самом деле известный факт, что жители севера, у них есть определенный риск заболевания, я сейчас точно не помню, авитаминоз по... Господи, по какой-то бэшке, сейчас точно не вспомню, потому что как раз-таки в сырой рыбе содержится антивитамин вот этого Б. Я не помню, то ли тиамина, то ли вот какого-то. И на самом деле, ну, реально так можно себе заработать, во-первых, дефицит конкретный, и да, есть исследования, что... Ну, вот эти наши, по нашим северным народам. Плюс еще, опять же, это, ну, как бы действительно, то есть как ни крути, одно дело засушить мясо, это действительно, ну, вот сушеное, это немножко другое, но вот это вот ферментированное, продукция рыбы, мяса, ну, рыба там вообще такой душок, потому что там большое количество вот этих серосодержащих аминокислот, они дают этот запах, но от этих продуктов гниения, собственно, никуда не деться, то есть это биохимия вот этих бактерий, и поэтому, ну, вот я в свое время работала микробиологом, может, поэтому я насмотрелась и всяких патогенов, и я, конечно, не понимаю этого, и не могу этого понять, мне с трудом могу это понять, и я бы на самом деле не рекомендовала. Сушеное, прям слишком, прям супер сушеное мясо, это немножко другое, когда он супер долго сушится, действительно под действием света, температуры, большое количество бактерий, именно бактерий убивается, то есть там другие процессы, там не идет процесс гниения, там идет процесс высушивания, парения влаги. Да, есть, конечно, вероятность, что там оставятся цисты паразита, все, но если мы не берем как бы
паразитов, это не берем.
То, в принципе, сушеное мясо, рыба, это еще приемлемо, но вот это вот вялено, ферментированное, это, конечно, ну, это такая вот какая-то русская рулетка, наверное, не знаю.
Ты упомянула яблочный уксус. Расскажи, куда ты его используешь, если используешь.
Ой, люблю, но я его использую в салаты, и я его люблю просто пить с водичкой. У меня с детства, у меня низкая, вернее, наоборот, у меня недостаточная кислотность.
Ну, это и есть низкая кислотность, да, правильно ты говоришь.
Как бы мы вечно в этом путаемся, то по идее как бы низкая кислотность, когда супер низкий pH, это наоборот кислота, а у меня немножко...
Ну, тут по-другому, тут мысль по-другому. Тут мысль о том, что кислотность – это способность выделять нормальное количество секрета желудочного. Да, это когда снижена эта функция, мы говорим о том, что снижена функция. То есть под сниженной кислотностью мы понимаем сниженную функцию.
Да, да, да.
То есть это, наоборот, высокий pH. Ну да, вдруг, потому что народ потом скажет, что...
Поэтому я просто люблю с водичкой вот пить, мне очень нравится. Я люблю все кислое, то есть вот в принципе кислый вкус это вообще супер мое. Поэтому ничего особенного, салаты, да, воду и все.
Друзья, чтобы полюбить кислый вкус, нужно отказаться от сладкого, потому что рецепторы на языке, которые чувствительны к кислому, горькому и к соленому, они у вас только тогда будут возбуждаться, когда рецепторы к сладкому перестанут быть вечно в возбужденном состоянии. Если вы заговорила за кислое, полный рот слюны. Нормальная здоровая реакция. Нормальная здоровая реакция слюнных желез. Если вы все время едите сладкое, то ваши рецепторы и будут находиться в состоянии готовности отреагировать только на это. Вы не сможете получать удовольствие от горького, от соленого, от кислого и от смеси вот этих вот других вкусов. Поэтому чем меньше в вашей жизни сладостей, тем больше вкусовых удовольствий вы будете получать от других вкусов. Слушай, я опять про ферментацию. Видимо, сегодняшняя квашеная капуста, она меня, так сказать, с панталыку сбила. Некоторые предлагают под маркой полезности вместо сахара использовать для ферментации мед.
Угу. Ну, знаешь, на самом деле, условно можно сказать, что это будет немного полезнее. В каком плане? В меде ведь помимо, ну, понятно, да, там фруктоза, ну, основы, да, сахарные, там содержатся на самом деле там и витамины, и микроэлементы, и ферменты, которые пчелки выделяют, но... Конечно, там от ложечки меда на капусту там количество этих пчелиных ферментов не разрастется. То есть я не могу сказать, что это станет как-то особо дико полезней. Но условно можно сказать, если вот так мы вот чисто теоретически можно сказать.
С точки зрения лактобактерий, для них что лучше? Есть фруктоза с глюкозой, ну потому что сахароза это димер, в котором соединяется глюкоза и фруктоза. Либо есть чистую фруктозу. Что лактобактерия больше любит? Мы же ради лактобактерий все делаем.
Бактерия больше любит только глюкозу, да. Конечно, она больше любит всего лактозу, но если уж говорить, то действительно она больше любит глюкозу. И вот почему еще такой момент, что почему даже чайный гриб, когда мы, собственно, делаем, я добавляла всегда напополам сахар и мед, просто как бы для вот этого медового вкуса, но замечала такой момент, что действительно на мед хуже развивается даже чайный гриб. Так что, если мы говорим только вот о технологии ферментации, да, то, да, действительно, на меде немножечко приостанавливается рост, но это еще связано с особым секретом, который есть в меде, так называемые эти антибиотические вещества, которые пчелки выделяют в минорных количествах, и для бактерий они также, скажем так, ну, губительные, условно, немножко приостанавливают. Издревле был такой традиционный способ хранения фруктов вот в меду, потому что мед это прекрасный консервант, то есть он веками...
Как дочка пасечника я про мед знаю все и даже больше, я на пасеке выросла, и это я сейчас мед не ем, а так я про мед знаю все, и да, мед, который был пчелками запечатан, то есть если рамочка была запечатана, если пчеловод честный и правильный, и он дождался, пока пчелки мед запечатают, они его высушивают, они там крылышками своими машут, чтобы лишняя влага испарилась, и они под каждую крышечку, которую они закрывают, отверстие соты, они кладут туда действительно свои вещества, которые являются и антибактериальными, и антимикотическими, и противовирусными, и какими только не являются. И качественный мед, который был зрелый, он способен храниться десятилетиями, и не произойдет с ним ничего. Как варенье, ты говорила, да, в самом начале, что варенье может покрыться плесенью. Мед не покроется плесенью никогда. Он, максимум, что с ним может произойти, это засахаривание может произойти. Но действительно, тут я с тобой согласна, что он содержит секреты, из-за которых он не прокисает, несмотря на свою высоченную сладость. Но здорово, что я тебя об этом спросила, потому что у меня буквально сегодня с мамой на эту тему был разговор по поводу того, что же добавлять в капусту, сахар или мед. И я говорила о том, что все-таки вот мое мнение, что это должен быть сахар, потому что глюкоза, флора, видишь? А лактоза существует в сухом виде? Ну, то есть, если теоретически где-то найти лактозу,
да,
и, в эту капусту насыпать лактозы.
Да, существует лактоза в сухом виде, без проблем, и можно добавлять. В принципе, если найти, я лично не пробовала, но да, потому что все-таки лактоза – это первая пища лактобактерий. Еще такой момент, я тоже всем говорю, если кто-то хочет приготовить, сейчас я перескочу, йогурт на бифидо, вот бифидо-йогурт, это сделать не так легко, потому что бифидобактерии, они очень привередливы, и вот им нужно добавить ростовые факторы. То есть, грубо говоря, добавляя вот эту мультиштаммовую закваску, там в основном будут все равно расти лактобактерии. Но если такой лайфхак, если вы хотите, чтобы бифидо тоже подросли, можно туда добавить лактулозу. Ну вот, не знаю, лактусан, вот сиропы продаются, лактулоза, она же как слабительная.
Никогда не заморачивала. Просто вот это сейчас у меня вопрос этот возник в процессе разговора с тобой. Ты упомянула о том, что для них лучшая пища – это лактоза. Я не задумывалась просто над этим, и действительно интересно попробовать, может быть, действительно в сиропе в каком-то это все прикупить. Скажи, пожалуйста, у меня к тебе такой вопрос. Наверняка ты используешь какие-то добавки, ну, может быть, там, не знаю, магний, железо, йод, что-то даешь там членам своей семьи, детям. Читаешь ли ты какую-то аналитику по ним? Если читаешь, то что читаешь? Потому что с чем мы очень часто сталкиваемся, что, ну, лаборатории либо аффилированные какие-то, ну, то есть не лаборатории, скажем, а сайты, которые претендуют на статус лабораторий, на то, что мы провели анализ, и вот этот хороший, а вот этот плохой. А начинаешь читать этот анализ и понимаешь, что, ну, критерии, по которым они проводили свою аналитику, ну, они такие, там, 7-8, да, они вот не совсем какие-то, может быть, правдивые. Что ты читаешь? Где ты читаешь аналитику? Доверяешь ли ты какому-то, может быть, сайту с такими вот отзывами, либо не отзывами, либо какими-то рейтингами? Или не пользуешься?
Если ты говоришь именно о том, как я выбираю марки, фирмы добавок, то, собственно, ну, я не могу сказать, что я заморачиваюсь прям очень-очень сильно. То есть, да, безусловно, мне нужны там определенные сертификаты, я смотрю, сертификат качества, как производилось. То есть мне интересно, когда я вижу там биотехнологическое производство. Я никогда не боюсь, если там, я не знаю, там витамин получен путем биотехнологического производства из там сахаромицет тех же самых, окей, там стандарты GMP, там американской вот этой ассоциации, все. Но мне долго, в свое время у меня была дискуссия с производителями БАД, которые мне вот говорили, что вот их там сырье на определенных полях не обработано, и поэтому у них самые лучшие травяные. Но я, опять же, понимаю, что у меня нету, то есть уверенности, что это как-то не ангажировано. То есть поэтому каким-то специальным образом я не выбираю марки вот именно БАД. У меня есть определенные рабочие, которые вот чисто путем практике, и путем уже там многолетнего доверия к этим фирмам я их беру, я ими пользуюсь, я их рекомендую, но не более, то есть каким-то образом не более.
А выбираешь, например, смотришь ли ты, если в составе есть какая-то запатентованная молекула, ну, условно взять, например, там вот тот же куркумин, вот Мерива, да, запатентованная марка,
да.
Ее производят несколько разных производителей, но закупаются они все в одном и том же месте, грубо говоря, у человека, который эту марку придумал, да. Запатентовал, изобрел, и он, то есть, вот на это обращаешь внимание?
Да, на это обращаю, так же, как и эстер Си, да, вот этот знаменитый uh-huh. витамин буферизированный. Та же самая тема с куркумой, кстати, очень долго смеялась с врачом-аюрведистом. На самом деле, в той же аюрведе уже тысячелетия известно, что куркумин становится биодоступным в масляной форме, либо с определенными компонентами, корнем перца, активным веществом перца, капсаицином. И вот они делали эти смеси. А сейчас вот только буквально там десятилетия, чуть меньше об этом узнали производители и начали готовить вот эту, ну, как бы вот запатентованную uh-huh. форму. Я к тому, что древние знали, как интересно. Да, на такие вещи, безусловно, я обращаю внимание, потому что я постоянно читаю исследования, PubMed, Science Direct, у меня с этим связана работа, я очень огромное количество исследований штудирую. И, конечно, какие-то моменты для лучшего усвоения, лучшей формы там, витаминов или минералов, безусловно, на это я смотрю очень четко. Но на именно какие-то фирмы нет. Ну, пока что не выбрала такие.
Так как большая часть моей профессиональной деятельности связана непосредственно с эстетической медициной, с косметологией, вот есть такие вещества, филлеры гиалуроновой кислоты, которые используются, ну, там, для придания объема, губы, скулы, все такое, да, и качество филлера, ну, по сути, mm-hmm. во многом, определяется количеством остаточных агентов, которые были использованы при его производстве. Mm-hmm. Ну, там, например, сшивающие агенты, там, БДДЕ или еще какие-то другие. И чем качественнее препарат, тем количество остаточных агентов будет в нем меньше. Все, что сделано нелегально в подполье, это все содержит безумное количество этих сшивающих агентов. Почему, собственно говоря, эти все филлеры некачественные, они стоят десятилетиями, потому что там количество mm-hmm. этого сшивающего агента колоссальное. Я подвожу в плане добавок, ведь при производстве некоторых добавок это в основном то, что производится напрямую из растительного сырья, не синтезируется, как ты только что рассказала, биотехнологическим путем, а то, что производится из растительного сырья, ну, например, там изофлавоны сои, это да. может быть лецитин, это может быть, ну, что еще, ну любые экстракты, которые напрямую добываются из растений. Угу. Ведь там тоже, ведь, ну, люди иногда не понимают, что такое экстракт, каким образом он да. вообще, каким образом эта вытяжка осуществляется, да, мы знаем, что у нас есть там отвар, настой, настойка, да, наши традиционные там формы добычи экстракта, а это все сухое. И какая-то есть вообще опасность? Насколько вот опасно для человека, ну, какие-то, либо там тяжелые металлы, конечно, либо органические конечно. Растворители, смотри. Либо, ну, вот что там, что может там происходить с этими добавками вот в этом вот биотехнологическом процессе?
Безусловно, если мы говорим о экстракции, да, все растворители, которые используют, мы можем только доверять там фирме, потому что на самом деле информацию о о посредниках экстракции, то есть тех самых там растворителей, кто-то указывает, говорит, да, там, например, торновские, да, добавки, ну, такая знаменитая, да, фирма Торн, они часто пишут, как, что там произведено. Другие, безусловно, ни о чем не, ну, просто мы не знаем это. И тут либо доверять на слово, и они не обязаны, самое интересное, что они не обязаны указывать, потому что они обязаны указать, что в итоге осталось, да, там, экстракт, какой-нибудь носительный агент, там, не знаю, стеарат, магния, или там капсула, да, желатиновая, там, или еще какая-нибудь. Остальное, именно методику, они не обязаны указывать, и мы, конечно, не знаем, но, безусловно, могут быть, оставаться вот эти остаточные молекулы тех же самых растворителей, плюс сейчас, насколько мне известно, и все больше и больше данных, первый раз мне муж что-то об этом сказал лет 10 еще назад о китайских добавках, сейчас уже идет вопрос о аюрведических травах, что очень уж их недобросовестно выращивают, вот это традиционное индийское сырье, самое обидное, которое растет только там, то есть определенные там растения, там шатавари, то есть которые там действительно классно оздоравливают, и которые только там, в Индии, их растят с использованием фунгицидов, а эти фунгициды содержат в себе большое количество ртути и свинца. И вот Вот от этого уже, тут уже страшнее, что вроде даже они могут рассказать про там экстракцию, да, и все, а то, что само растительное сырье будет содержать из-за вот этих фунгицидов ртуть и свинец, а, как известно, это нейротоксины, в первую очередь, не говоря уже о физиологических процессах, это реально страшные нейротоксины. Вот это уже такой страшный момент, поэтому вот я лично уже начала задумываться о, ну, мне начало действительно как-то страшновато в последнее время брать какие-то традиционные индийские аюрведические препараты, которыми я раньше пользовалась. Пока что я не нашла для себя решения, скажу честно, не нашла для себя какое-то доверять, я не знаю, то есть как бы много всех этих индийских фирм, даже самые популярные, которые продаются на iHerb, даже о них я слышала, что да, грешат, потому что, собственно, все поля таким образом обрабатываются. Ну вот, действительно, есть такая опасность.
Ну скажи, что делать простому рядовому человеку? Вот сейчас очень много есть там гонений, ну условно, даже не хочу марки называть никакие. Да. Эта марка плохая, не покупайте ее, она такая фу-фу-фу, бе-бе-бе. Покупайте только вот это. Потому что вот это вот, оно стоит 3 копейки за ведро, а вот это стоит 16 тысяч рублей за флакончик, да, там, и он вас, вот там все чисто из сибирской пихты, целое дерево выжали в маленький флакончик, да. Все для вас. Вот я за то, чтобы человек покупал то, что ему по бюджету.
Я потому тоже что так
считаю. Лучше купить, ну, может быть, высокого класса добавку, ну, в конце концов, ребят, ну, не все на Порше мы ездим. Настя, ты на Порше ездишь?
Не.
Закивала такая. Ну да, я тоже. Тоже еще пока не на Порше, не на Ламборджини, не на Макларене. То есть призываю всех трезво относиться к вот таким вот разговорам.
Конечно.
О том, что берите только это, потому что это все фигня. Ну, простите, не каждый человек даже 3000 рублей в месяц может выделить на нутрицептики. Далеко не каждый. Хотя, поверьте, если вы уберете сахар, глютен и избыток углеводов, за счет которых вы тратите свой бюджет, то 3000 вы точно найдете.
Конечно, согласна абсолютно. За
3000 в месяц можно базовые дефициты вот так закрыть. Магний, железо, йод, витамин D и еще там, и еще хороший мультивитамин за эти деньги можно в месяц, наверное, человека купить, ну, нормальный, не сверх там какой-нибудь крутой, но нормальный мультивитамин купить можно. Вот. Но в целом твое мнение я услышала про то, что да, не надо всем кидаться на безумные деньги. Если для вас там 20 тысяч рублей в месяц не проблема потратить на нутрицептики, то, конечно, вы можете позволить себе марки более высокого класса. Но в целом, друзья, покупайте то, что вам по карману, и лучше купить и восполнить дефициты как минимум по базе и по мультикомплексу.
Абсолютно, да? Согласна.
Восполнить необходимые нутриенты, чем сидеть и копить на одну банку какого-то волшебного волшебного зелья, которое вы сможете купить только раз в году под Новый год, да, и вы ни эффекта не почувствуете, ни результата не увидите. Поэтому, ну, мое мнение вот такое. Наше время подходит к концу. Настя, хочу тебя поблагодарить за совершенно потрясающие знания. За, во-первых, отдельно, друзья, хочу сказать, что совсем скоро на проекте «Первая школа биохакинга» выйдет новый курс, и Настя любезно согласилась принять в нем участие в качестве лектора. Это пока большой-большой секрет, еще курс да. не записан.
Я еще... не говорю.
Но мы уже все тайны, практически все тайны раскрыли. И не забывайте, что мы очень хотим, чтобы вы были здоровыми вместе с нами. Все, что мы делаем, все свои знания, всю свою к вам любовь и наши теплые, нежные чувства мы стараемся передать вам через наше вещание. Сегодня с нами была замечательный специалист, нутрициолог, биохимик, микробиолог. То есть ты на чашке Петри зеленую елочку с новогодними разноцветными игрушками вырастить можешь.
Ой, такую, это было,
знаешь, чтобы была зеленая да, плесень, да, и из белой, и красной, там, или синей плесени шарики.
Я делала из сальмонеллеза.
Друзья, с вами был тот человек, который способен вырастить новогоднюю елочку на чашке Петри. Это Настя Родионова. И с вами спасибо. Была я, Ирина Баранова, и проект «Биохакинг Радио». Это проект о здоровье, проекта биохакинга, проекта вечной молодости и красоте. И в моих эфирах всегда только уникальные люди, те, кто живет и работает рядом с нами, и с которыми у вас есть возможность познакомиться через мои эфиры. Не забудьте подписаться на Biohacking Radio в любом приложении для подкастов. Это может быть приложение подкастинг в iTunes или же в Google подкасты, тоже необходимо подписаться. И вы сможете нас слушать везде, где вам будет удобно и где вам захочется. И в дороге, и в метро, и в спортзале. Если у вас iPhone, просто открываете в iTunes встроенное приложение, подкасты, набираете Biohacking Radio и нажимаете подписаться. Не забудьте поставить нам там 5 звезд и в Google подкастах тоже. Все наши подкасты выходят на YouTube-канале «Первая школа биохакинга». Мы их выкладываем в Telegram. Обязательно подпишитесь на нашу бесплатную рассылку и обязательно подпишитесь на Настю Родионову для того, чтобы знать и уметь еще больше. Тася, подчеркивание Родионова, ее аккаунт в Instagram.
Спасибо, да. Я очень рада быть в вашей команде. Все, всем спасибо, до встречи.
Спасибо, друзья.
Что у нас дел будет?
Много. Нас ждут великие дела.
Точно.
И те, кто идет на ближайший курс о мужском здоровье, не забывайте, скорее присоединяйтесь, пока действует специальная цена. Все, пока, спасибо. Пока. Залайкайте скорее Настю. Давайте ваши спасибо. Сердечки, чтобы она согласилась к нам прийти еще. Нам есть еще много о чем ее спросить. Все,
спасибо,
пока.
Спасибо, ребята. Все, пока-пока.